Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 14 мая 2024 года. И рядом с рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня наша тема — «Зачистка Минобороны. Сделано не все». Но тема сама появилась как запрос одного из наших слушателей на нашем форуме, вернее, в нашей группе вопросов в интернет-передаче «Объяснить ситуацию с Ивановым и Шойгу». Ну, к этой ситуации прибавился еще и Кузнецов, который начальник Главного управления кадров Минобороны, и которого, как сейчас выяснилось, тоже арестовали. Ну, вкратце скажу, что Иванову инкриминируются взятки там где-то на уровне миллиарда рублей. Что касается Кузнецова, то сумма не обозначена, но речь идет как бы о тех взятках, которые он получал в 2021-2023 годах, из того, что известно на сегодняшний день. Я здесь хочу отметить две вещи для понимания. Первое — это то, что вот второй персонаж, Кузнецов, он гораздо интереснее, чем первый. Я имею в виду Иванов. Речь идет не об объеме взяток, а о том, что если деятельность Иванова, как говорится, возможность откаты, там всякие фото из приличных мест с галстуком, бабочкой и всего такого прочего, как бы предполагают, что за свою экономическую деятельность он мог получать какие-то воздаяния от тех, кому он раздавал контракты и на что он влиял. То есть тут как бы механизм понятен. То вот как раз со вторым персонажем все наоборот. Потому что он возглавлял Главное управление кадров Минобороны. Это сейчас. Но до этого, 13 лет, он был начальником 8-го управления Генштаба. А это 8-е управление занимается службой защиты государственных тайн в вооруженных силах. Вот прикиньте сами, из вот этих вот двух должностей, которые он занимает аж 2010 года, за что, собственно, можно получать взятки? Ну, в последнем случае, где-то порядка года, ну, можно предположить, пофантазировать, точнее говоря, что он их получает как бы от генералов каких-то за продвижение по службе. Я никогда не слышал о таких взятках, но я фантазирую. А вот что касается в службе охраны гостайн, там, простите, чем торговать, каким влиянием. То есть там кроме как гостайн никакого ресурса дальше нет. То есть если ты можешь что-то продать, то продать только гостайну. Я хочу сказать, сама по себе это не новелла. Когда-то у нас в «Дуэли», еще очень давно, в 90-х годах, публиковалась такая большая статья на разворот, я ее хорошо помню, но все никак не могу найти с подшивкой «Дуэли» своих. Когда некий читатель написал вот эту огромную статью, потому что поделился своим знанием, собственно, что он все время предполагал, что в советское время вот все эти перебежчики за рубеж, да, которые там предатели, так называемой, родины, это были или какие-то там конькобежцы, ну, в смысле, там, типа пары вот Белоусова-Протопопов, была такая известная пара в фигурном катании на льду, вот, либо еще какие-то певцы, там, ну, в общем, медийные личности, которые в Советском Союзе имели выезд за рубеж. Оказалось, что неправда. Самая, так сказать, сбежавшая категория — это были работники КГБ. И торговали они как раз именно своими, так сказать, государственными тайнами. У меня было, кстати, несколько примеров работников, которые я когда-то знал в прошлом. Вот, ну, так, шапочно. Вот, которые именно это, так сказать, и протоптали такую дорогу. Так вот, а вот в случае с Кузнецовым эта взятка имеет, или взятки, или то, что называется взятками, они имеют гораздо более серьезную основу, чем в случае с Ивановым. То есть, если это в первом случае, это как бы воровство, назовем его так, то во втором случае это, в общем, государственная измена, причем достаточно крупная. Если он продавал, будучи начальником главного управления службы защиты Густайн, 8-го управления Генштаба, то, конечно, вот это все серьезно. То есть только за них он их и мог получить, грубо говоря. Второе. Это относительно оставки самого Шойгу. Ну, как бы весь шум начался с того, что вдруг Шойгу, которого вот считали таким успешным министром, и вдруг он отставляется с этой должности, за какие, собственно, прегрешения? Каких-то провалов на фронте за это время, собственно, не было. Понятно, что и не Шойгу за них отвечает. Я уже говорил, что министр обороны в реальном измерении это, по сути дела, главный интендант армии. То есть его задача, в общем-то, снабжать войска всем необходимым. Насколько он успешно справлялся с этой задачей, это можно как бы обсуждать, но явно и в этой области тоже каких-то провалов не было. Тем более, что идет какое-то развитие событий, в общем-то, в позитивном для России направлении, казалось бы, за что его смущать. Вот с арестом этих двух персонажей, может быть, не последними арестами, как раз, на мой взгляд, появляется понимание, за счет чего его смещать. А то, что это произошло в его министерстве, то есть органе, который он должен был контролировать. При этом надо понять, что, например, Иванову, в отличие от Кузнецова, Кузнецова я не знаю, насколько они, ну, они знакомы, безусловно, но насколько они близки. Но Иванов, безусловно, был близким к Шойгу человеком, потому что еще в 2012 году он работал вместе с ним в правительстве Московской области. Причем был фактически его заместителем. Он был заместителем председателя правительства Московской области. Но, по-моему, председателем правительства там является губернатор. Может, я ошибаюсь, но, в общем, близкий человек. Ну, не говоря уже о том, что последняя, так сказать, пассия, вот, гражданская жена Иванова, от которого, кстати, у нее ребенок, она была долгое время помощницей Шойгу. То есть, как говорится, этот человек, я бы сказал, семейно даже близкий, да, к министру. И поэтому такой провал, безусловно, это гораздо больший мотив, чем какие-то удачи или неудачи на фронте. Тем более, что я понимаю, что это вот обнаружение, скажем так, этих всех вещей, это случилось не вчера. То есть наверняка они долгое время были в разработке. Наверняка это долгое время президент снабжался текущей информацией о том, как эта разработка происходит и до чего она доводит. Причем не только по Иванову, но и по Кузнецову. Если это последние персонажи только в этой истории, не исключено, что будут еще какие. И просто дальше, сама отставка, дальше Шойгу, которая из этого следовала, вот из этого вот провала, как говорится, в своем хозяйстве, и такая дыра. Наверняка она обсуждалась просто, в какой обстановке это лучше сделать. Видимо, сочли, что лучшая обстановка – это смена правительства при переизбрании президента с минимальным, в этом смысле, репутационным ущербом для Шойгу. Его не сняли, его перевели, причем как бы с повышением даже, да, на должность секретаря Совета Безопасности, причем освободив ради этого от секретаря Совбеза Патрушева, который, в общем-то, ну, та должность, на которую он перешел, а именно один из помощников Путина, это явно меньше, чем секретарь Совета Безопасности. То есть, видимо, какая-то многоходовка предполагала, что Патрушеву как бы отчасти вознаградили тем, что его сын был выдвинут в председателя правительства. Но все-таки перемещение самого, так сказать, отца, оно произошло как-то вот, ну, выше его перемещать было некуда. Выше только президент. Секретарь Совета Безопасности, ну что, это фактически дальше некуда. Заместителем делать его председателя, как Медведева, тоже вроде бы не прилично, вот его переместили таким образом. Поэтому я думаю, что вся эта комбинация, она разыгрывалась уже некоторое время назад. И не исключаю, в частности, что сам перевод вот этого Кузнецова, наиболее интересного персонажа, с управления Гостайн на начальника главного управления кадров Минобороны, то есть это важная должность, как бы все почетно, но уже не связано с таким объемом государственных тайн, который он имел в Генштабе. Она, видимо, определенным образом связана и с началом разработки всех этих лиц, когда они вот реально оказались под наблюдением. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, во-первых, то, что так долго многие ждали, что наконец-то будут обеспечены тылы должным образом, наконец-то это случилось. Как оно будет на самом деле... Ну, я надеюсь, что это будет действительно очень хорошая и правильная перестановка, потому что от Шойгу, ну, устали буквально все. Я не знаю, есть ли вообще среди там рядового военного состава, кто его поддерживал, кто за него вступился, кто сказал, что, пожалуйста, не снимайте его, он нам очень нужен, он очень правильный. В основном кричали всякие эти боты в интернете, экзальтированные дамочки, и карьеристы с каким-то таким странным уклоном, то ли такие полуоппозиционеры, так, такие непонятные патриоты, да, которые ни в коем случае начальство трогать нельзя. Вот то, что, как там Краснов говорил, сначала измену в Кремле, прежде чем Казань брать, да?
Вообще Иван Грозный успел раньше сказать.
Да, но тем не менее Краснов это повторял.
Надо измену в Кремле извести, да.
Да, да, да. Поэтому и говорили, что ни в коем случае трогать не нужно. Эффективно, неэффективно, правильно, неправильно. Иванов, не Иванов, Кузнецов, не Кузнецов. Надо трогать только тех, кто за солдат заступается, кто говорит про обеспечение тыла, кто говорит о том, что чтобы эффективнее и быстрее выполнить военные задачи, что нужно тем, кто мешает их выполнять, что-то с ними придумать. Это, наверное, да, такое правильное слово подберу, чтобы ни за что, я надеюсь, что оно хорошее. Вот, учитывая. И вот наконец-то перестановка эта произошла. И где все эти тролли, где все эти боты из интернета, которые кричали, что весь фронт посыпется, что нас тут же будем уничтожены, если только посметь сделать какую-то перестановку в Министерстве обороны. Что лучше так, чем совсем никак. Ничего это не последовало. Наоборот, как мне кажется, что Белоусов очень надежный человек. Я нашему этому троллю Васильеву скажу, что который вечно нас критикует за то, что мы москвичи, что наконец-то москвич, тем более МГУшник, тем более академик, наконец-то в Кремле на высоком посту, ну, Белоусов был до этого на высоком посту, но вот так, в таком заметном, важном, он как бы в тени находился. Такой теневой президент был. А сейчас он находится действительно под вниманием телекамер, под вниманием рампы. И наконец-то москвич, да, находится в Кремле на важной должности. Посмотрим, как москвич сыграет. Потому что до этого какие-то все другие лица, все там из провинции, регионах, да, были вот такие интересные ребята.
Но это еще, Вадим, это еще советская традиция, понимаешь, с советской традицией еще повелось, что все время как бы откуда-нибудь вытаскивают там. Не про Петровского, Брежнева, там Хрущева тоже откуда-то с Украины. Ну, в общем. Как говорится, это частое явление.
Ставрополь, Горбачев, то есть замечательные люди, вот замечательные, прекрасные люди, которые приехали из провинции покорять Москву, покоряли, оказывались на вершинах власти, ну и как бы мы приходили к определенному результату. Вот я все-таки как бы напомню, что последним москвичом во главе государства был Петр I, да, который основал новую столицу Петербург. Для питерцев, наверное, будет это очень неприятно, что основателем их города был москвич. Такой вот курьезный момент. Хотя, когда была Российская империя, все-таки не было такого какого-то противопоставления Москвы и Петербурга, да и, собственно говоря, в Советском Союзе, наверное, тоже при Сталине на это все не было какого-то времени. Мне кажется, что, знаете, какое-то такое противопоставление этого дела началось, когда в Ленинграде был Романов, и нужно было вот этим КГБшникам андроповским и каким-то этим внутренним интригам обязательно вот стравливать между собой на уровне городов, бывших столиц, да, чтобы вот это трение, интриги проходили, чтобы можно было кому-то что-то предъявить. И вот это вот такое пошло до сих пор к нам. До сих пор это вот пришлось к нам. И поэтому, что я могу сказать еще, что я совершенно не понимаю, хочу вас спросить, почему до такой степени все держится за своих бывших вот этих, я не знаю, Шойгу, он же даже не друг. Ну, ездили они в тайгу вместе с Путиным. Понятно, для чего они ездили, потому что Шойгу был тогда самым популярным министром, который такой еще со времен Ельцина приносил только хорошие новости, вот все приносили какие-то Ельцину плохие, а он только хорошие приносил, такой грамотный пиар, все это. И Путин, естественно, когда его рейтинг падал, вместе с министром обороны, два крепких таких мужика, которые Россию вот держат, вот, и вот они вместе в тайге, грибы, кабаны, вот эта вот речка, должно рейтинг поднимать, а потом как бы Шойгу стал Кожугет, прошу прощения, все-таки его настоящая фамилия Кожугет, Шойгович, да, ошибочка здесь вышла, и вот Кожугет стал внезапно таким токсическим элементом, и все равно от него не избавляются, вот. Там в доме, да, в доме, в домах, там во дворе, когда это обсуждалось, как-то говорилось о том, что вот старшее поколение говорило, что Путин не может снять Шойгу полностью, потому что у Шойгу на него какой-то компромат, да, и у Шойгу очень много тайн, и поэтому вот нельзя избавиться от этого, вот это старшее поколение, что говорит. А мне все-таки кажется, что Путин принципиально не хочет ссориться с бюрократией вообще, ни с какими чиновниками, показывает бюрократии, то есть то, на ком он держится, на его столпе, на его опоре, что бы ни случилось, будут сняты стрелочники, а другие высшие чиновники будут просто перемещены, и ничего с ними не будет, все будет в порядке. То есть, да, если мне кто-то не нравится, кто-то неэффективный, я его перемещу, но не уволю. Вот мне кажется так.
Ну, ты знаешь, во-первых, конечно, история с компроматом, она не просто высосана из пальца или я не знаю из чего, потому что даже если вдуматься про этот компромат, вот так, в нынешней ситуации, кому его, собственно, этот компромат опубликовывать? Где-то на Западе, там, по-моему, уже все, что могли, на Путина вытащили, вылили, добавили, замешали, еще раз подогрели и снова вылили. Понимаешь, поэтому там уже удивлять некого и нечего. Где-то внутри страны, я продолжу.
Это то, что сказали пенсионерки во дворе, да? Это то,
я
что
понимаю, пенсионерки во дворе. Я просто... на уровне пенсионеров. То же самое, что касается внутри, так сказать, все расследования, которые могли профинансированы Западом, они уже опубликованы на ФБК, и все, те про дворцы, про дачу, клячу, жену, там, любовницу, все, что есть. Поэтому, на самом деле, вот я просто хотел отметить этот момент, когда так много компромата льется, он обесценивает сам себя. Потому что, ну, когда ты все уже, так сказать, окатываешь человека, как говорится, с головы до ног, то становится понятно, что в него все меньше и меньше верит. Потому что он реально есть, он действует. Вот. И, в общем-то, не самым плохим образом, не самым хорошим, но и не самым плохим. И поэтому это все контрпродуктивно. Так что с компроматом отметаем. Другой вопрос, что, на мой взгляд, у Путина есть несколько каких-то людей, я не говорю только Шойгу, но в частности и Шойгу, которые вот пользуются его исключительным личным доверием. Может быть, это иррационально, может, это какие-то ситуации, о которых мы знаем и не знаем, в которых он имел возможность в них убедиться. Ну, короче говоря, это вот какой-то один из некоторых или немногих людей, кому он доверяет не по должности, а лично. Вот просто так, на человеческом уровне. Но мы уже не один раз отмечали, что для Путина вообще характерны некоторые, условно говоря, пацанские замашки, там ребята замазали там пальцем, вот это что в частности негативно сказалось на всей истории со СВО, которая началась с 8-летним опозданием, в которых в эту замашку пальцами поверили там применительно к Коланду и Ангела Меркель. Вот, это в политике плохо работает. Но, тем не менее, такого рода связи, они вполне возможны, и, скорее всего, они существуют. И поэтому, вот по этой, собственно, причине, на мой взгляд, его продолжают, как говорится, держать на плаву. Тем более, что в его вот это вот то, что происходит в Министерстве обороны, ну, условно сейчас эта история называется взятками, если не госизмена, да, то личной вины Шойгу вполне возможно нет. То есть он лично ничего не продавал. Он лично ничего не крал. Во всяком случае, в этом его не обвиняют. Там говорят, что какие-то дочери, да, там где-то они что-то какими-то фондами владеют, но это мелочевка, да, по сравнению с миллиардами, о которых речь идет хотя бы у Иванова. Поэтому я думаю, что это вопрос просто личной привязанности. И такое неудивительно. Вот я хочу привести исторический пример. Например, Сталин, он безумно доверял Молотову. Он его все время ставил на второе, так сказать, место там после себя. Молотов был чуть ли не единственный там человек, который называл его не товарищ Сталина, а Коба по старой, так сказать, революционной кличке. Что не позволяли себе
что, больше. Что, простите?
А?
Молотов что задержка?
Он называл, он обращался к Сталину по старой партийной кличке, которую Сталин имел еще до революции, Коба. Это была партийная кличка Сталина. Они часто их меняли, у него их было много, но в частности он обращался к нему именно как Коба. Видимо, это было самое долгое или самое популярное. И он назначал его все время на самые ответственные вот, должности, что называется, вместо себя. Вот да, он назначил его именно на переговоры с Гитлером в Берлине в 1940 году, который Молотов провалил в конечном счете. Он был первым, Молотов, вот начальником кабинета, это, так сказать, не управление, а как назвать, даже не знаю, в общем, ответственным за атомную бомбу в СССР. И он был назначен еще во время войны. И тоже из этой операции ничего не вышло, был, так сказать, назначен в итоге Берия, который эффективно все это осуществил. Поэтому я не исключаю, что здесь имеет дело какая-то вот такая личная привязанность именно к Шойгу. Ну и Шойгу, надо сказать, вот в непосредственной его деятельности, он ничего особенно не провалил, потому что все-таки на него пришлось и начало СВО, и, так сказать, продолжение ее на протяжении 2 лет. Возможно, он был не слишком удачен, потому что, как я уже всегда говорил и сегодня еще раз повторял, все-таки должность министра обороны — это не верховный военачальник, который знает там все, как всем распорядиться, да, и куда двигать фронтами, фронт налево, фронт направо. Это, по сути, верховный интендант, который отвечает за защиту интересов армии в правительстве, который знает, чего надо требовать, контролирует вот это. Шойгу не хозяйственник. Он, в общем, по большому счету, такой парамилитари. То есть полувоенный, да? Я имею в виду его деятельность в МТС, в МЧС, потому что это военизированная организация, но не военная. Ему там можно присвоить, конечно, мартовские погоны, там еще чего-то, но по сути своей это, в общем, не тот персонаж, который разбирается вот, в военной экономике. Очевидно, что Белоусов с этой точки зрения, он все-таки не начальник там мебельной фабрики, как Сердюков. Он человек, который проработал в правительстве достаточно долго, причем именно на вице-премьерской должности по экономике. И, насколько я понимаю, в этой вице-премьерской должности довольно активно сдерживал вот наше либеральное экономическое крыло, из которого практически весь экономический блок правительства и состоит. То есть вот ему противовесом, по сути дела, вот так на государственной основе являлся только один Белоусов. И, видимо, он справился с этим делом достаточно удачно. Во всяком случае, сейчас с экономической точки зрения военная операция, конечно, самая главная задача. Поэтому в этом смысле это перемещение выглядит логичным. Ну и плюс к тому, он, безусловно, не имеет каких-то связей там с Министерством обороны, которые бы помешали расследование или заставили там кого-то прикрывать. То есть, скорее всего, он будет исполнять должность не только начальника, но еще и комиссара, так сказать, в этом управлении, в этом министерстве, во всяком случае, вот на первых порах. Что ты думаешь, Вадим?
Да, два вопроса. Первый. Почему в итоге все-таки Сталин Молотова отдалил от себя и в качестве преемников, ну, рассматривал и Щербакова, и Жданова, а когда их не стало, такой коллектив в виде Булганина, Маленкова, Кагановича. Это такой первый вопрос. А второй по поводу сдерживания либерального блока. Всякие иноагенты, да, которые там канал на Ютубе, они разбирают очень много людей. И вы знаете, на Белоусова, в общем-то, ничего не смогли. Ничего даже... Он был как-то неинтересен или еще что-то, но ничего, за что можно было прицепиться, и это правда, можно прицепиться к Путину столько за всего, что даже представить нельзя. Погода. За Шойгу, за кого угодно. За Белоусова нечего. Вот можно все-таки сказать одно однозначное положительное в Путине, ну, черту, наверное, да, ну, черту, особенность, что все-таки дочек он вырастил очень правильных, хороших, и то, что вот есть слухи о том, что именно Катерина, вот как там, не знаю, как фамилия, да, но вот слухи, то, что именно она посоветовала вот так вот Белоусову, то есть человек, его дочка, разбирается в политике не безразличных стран, действительно, назначив на вот это вот Сириус, дает абсолютно хороший результат на своем участке работы. Ну, и слава богу, что она вот посоветовала так сделать, что от этого я считаю, что мы только выиграем, потому что я Белоусову готов петь только дифирамбы, лить, естественно, не потому, что он москвич, это вообще не имеет, как сейчас, наверное, кто-то скажет, а потому что действительно у него ничего нет. И он никак не связан ни с командой Гайдара, Ельцина, раннего Путина. То есть он просто делает, выполняет свою работу. Либералы нахваливают Набиуллину, которую имеет, понятно, Эльвира Шайтановна, кличку.
Набиуллина, да, как ее часто называют. Да, ты знаешь, что, ну, во-первых, что касается Молотова, я коротко просто скажу. Сталин, в общем, на 19-м съезде ВКПБ, он предлагал уже тогда КПСС или нет, я по-моему, да, КПСС уже денег. Вот, он как раз предлагал обновить радикальное руководство партии, с чем был связан и вот этот президиум, который был образован вместо Политбюро. 25 человек туда было избрано. То есть, короче говоря, это был один из мотивов его деятельности. И поэтому я думаю, что вот так вот снижение роли Молотова, оно было связано с тем, что это, в общем, тоже достаточно был возрастной человек. Он гораздо дольше прожил, чем Сталин, но тем не менее, так сказать, он был все-таки достаточно возрастной, и поэтому он предлагал как бы кардинально это изменить. Что касается вот самого Белоусова, то действительно я тоже обратил внимание, что вот на него как бы не успели еще или не смогли ничего такого накопать, никаких-то госдач, которых он приватизировал, никаких-то дворцов, которые он построил. Что, кстати, с моей точки зрения, хорошо его характеризует как человека, занимающегося политикой. Потому что политик, вообще, как бы по призванию, это человек, не интересующийся, не слабо интересующийся какими-то материальными благами. Не потому, что он не может их хапнуть там, или ему чего-то не хватает, ему это неинтересно. И вот те, кто как раз не относится к этим хапкерам, они и действуют в политической сфере, они с большой вероятностью являются, естественно, именно политиками по призванию, а не в силу занимаемой какой-то должности. Во всяком случае, каких-то отстроенных там западных замков, квартир в Лондоне или чего-то еще, за ним явно не числится. Но я хотел обратиться вот к второй части нашего заголовка «Сделано не все». И вот тут многие, так сказать, наши слушатели, некоторые, во всяком случае, расценили как то, что мы сейчас какие-то новые разоблачения дадим в Министерской обороны, кого еще надо там посадить, закрепить и так далее. Ну, во-первых, у нас нет следственных полномочий и возможностей Следственного комитета. Мы не знаем, кого они там ведут в разработке, и ведут ли кого-то еще. Полагаю, что ведут, но тем не менее. Я имел в виду, что помимо, собственно, Министерства обороны, несмотря на срочность военной операции, остаются другие области, которые остались незатронутыми. но которые, тем не менее, вот являются этим наследием либеральных авгиевых конюшней, которые еще предстоит разгребать. И вот, видимо, сосредоточившись на наиболее важном участке, именно в этот момент, да, Министерство обороны, потому что он, безусловно, наиболее важный, другие участки были оставлены как бы в стороне. Я очень надеюсь, что все-таки на ближайшее будущее. Но первый главный участок, конечно, это экономический блок. Потому что помимо всего того, что делается, собственно, Министерством обороны, для этого должна быть подпорка в экономике. И понятно, что она управляться какими-то либеральными методами в военное время, ну, просто принципиально не может. Вот мне любопытно было наблюдать за этим представлением министров в Государственной Думе сегодня, когда этот экономический блок там разворачивался всеми возможными способами. Я думаю, что на комитетах это было еще интереснее. Вот, для того, чтобы вот, доказать, что вот их как бы действия там через рыночные механизмы, так сказать, налоги там прочее, вот, они являются наиболее правильными. Ну, короче говоря, они от этой вот стези отступать не собираются. Сейчас я был достаточно любопытным. Вот вопрос о прогрессивном налоге, который стоит уже достаточно давно, и который либеральный блок яростно, как говорится, проваливает столько, сколько может. Потому что во всех, так сказать, странах, которые являются им примером, там прогрессивные налоги, ну, приобретают, прямо сказать, драконовские формы. Понимаете, вплоть до вот известного случая с этим французским актером, который получил наше российское гражданство. Вот. Да, да. Вот, вот. Так он вот в первую очередь жаловался на то, что там во Франции 85% налогом обкладывают. То есть, говоря, из каждых 4 евро, которые он зарабатывает, 3 он отдает государству просто в качестве налогов. У нас и близко подобного нет. Но это только как бы видимая часть. А другая, более принципиальная, она стоит в том, кто же все-таки в итоге должен ответить за те 300 миллиардов долларов, которые оказались за границей в момент специальной военной операции. Почему они оказались там, несмотря на то, что уже с 2014 года постоянно идут санкции? Тогда еще никто не блокировал государственные резервы России. А тем не менее за 8 лет на время слов половина фактически валютных резервов из того, что известно сейчас, она оказывается за рубежом, причем явно в недружественных странах. Это с какого, как говорится, перепугу? За 8-то лет. Если бы СВО просто грянуло сейчас, и вот тут сразу все посыпалось, да, это одно. А санкции начали вводить с 2014 года. И вот за это все время, вот этот вот кусок все время как-то лежал там, подверженный, как говорится, риску быть изъятым в любой момент, что в какой-то момент и случилось. Я понимаю, что экономический блок, именно ввиду его либеральной западной направленности и завязанности, никто не извещал о начале военной операции. Именно по той причине, которую как-то своевременно заметил, что не был осуществлен завет Ивана Грозного, что прежде чем Казань брать, надо измену в Кремле извести. Потому что если бы последовали этому совету, то вначале бы разобрались именно с либеральным экономическим блоком, а вообще со всем тем, что творится в Министерстве обороны. Ну, вот так, как из того, что видится сейчас. А тем не менее, этого сделано не было. Ну и второй момент, который к экономическому блоку, помимо ответственности за 300 миллиардов, сейчас мы явно сталкиваемся с тотальной блокадой международных расчетов, которые производятся вот так называемых конвертируемых валютах типа там доллара и евро, что ставит вопрос о том, что им нужна замена. И реальная замена этим всем, это золотой стандарт рубля. Не того обиходного рубля, которым мы пользуемся, да, а такой рубль, который находится в международных расчетах. Это серьезная реформа, это не очень просто. Граф Витте в свое время, ну, правда, тогда не было разделения рублей на те и другие, но он шел к этому несколько лет. Ну вот за что и стал министром финансов у Николая II. Но сейчас это реальная альтернатива вот всем этим валютным, так сказать, блокадам, которые нам устраивают. Причем надо отметить, что это происходит в качественно новое время. Потому что тогда, при графе Витте, золото перемещалось физически. А сейчас есть цифровые валюты, которые позволяют проводить торговые операции вообще без, так сказать, контактов каких-то посредников, да, в виде международных банков, разрешения их проводить или нет. Нужна только расчетная единица, которой можно было бы рассчитывать. И при этом надо иметь и третий момент, что самый большой у нас как бы вот товарооборот, насколько я понимаю, это с Китаем. И ему воспрепятствовать никакой западный мир не может в принципе. Потому что у нас просто граница общая, сухопутная, на протяжении 1000 километров. Ее не пересечь, ее нельзя закрыть, ее нельзя там, помимо нашей китайской воли, ничто не может помешать, собственно, вот расчетам через эту границу, а тем более с использованием цифровых активов, которые вообще никаким ни первичным, ни вторичным, ни третичным санкциям не подвержены. В принципе, как таковые. Вот то, чем экономический блок в этом случае, в частности Госбанк, в частности Министерство финансов, в этих условиях должно было бы заняться, они этим явно не занимаются. То есть об этом абсолютно нет никакого ни движения, ни слуха, ни даже намека. И это тоже, я не думаю, что они как экономисты этого не понимают. Но это защита той либеральной системы, которая основывается на долларе и евро, проводниками которой они были и являются много десятилетий. В частности, и та же госпожа Наибуллина, ну и плюс вместе с ней, как говорится, и министр финансов, и вообще министр экономики, в общем, все, весь этот экономический блок. Пожалуйста, Вадим, что ты хочешь сказать?
Вот что объединяет путинистов и беглых либералов?
Это вопрос или, так сказать, это риторика?
Да. Нет, это вопрос.
Ну, а что их объединяет? Вот объединяет вот этот вот экономический блок, в частности.
Объединяет, да, их отношение к
Набиуллиной. Да, может, Набиуллиной, называть ее так все называют уже. Тем более она это вполне заслужила, если бы не заслуженно было, то может быть.
Да. Но это как да, само собой. В общем, Эльвира Шайтанова. Да, и... Собственно говоря, что? Что ей поют дифирамбы, да, и те говорят откровенно. Вот посмотрите, ее и наши путинисты, и их, наши беглые либералы, там Ходорковский, который агент, не агент, я не знаю, сам себе агент, экстремист-террорист, что вот это, да, Набиуллина спасает экономику России, вот, она со всем этим не согласна, но, понимаете, она просто отличница, она хорошая девочка, и она просто не может бросить Россию, потому что она чувствует ответственность за Россию, и что Россию, она не может сказать нет, отказать, и она просто понимает, что бы ни было, надо Россию спасать, и видите, она самая лучшая, она единственная, и больше никого нету. Почему-то вот при этом не вспоминают Геращенко, который трижды спас от экономического кризиса Россию. Почему-то именно ее, которая массово закрывала банки, это на секундочку, это как с либерализмом, когда банки там в терроризме, экстремизме объявляют, лишают там людей, сначала там вообще просто 700 тысяч было.
Ну да.
Это
да,
что
да.
такое? Это там любой мелкий бизнесмен, предприниматель, да, ну там действительно, когда до 1 400 000, ну хотя бы хоть что-то оставалось бы. Я не говорю про простых граждан, да, у простых граждан, как правило, таких денег нету, но если человек действительно там накопил и хотел что-то оставить на счету и лишать его и этого последнего, ну это опять-таки, да, то есть это грабеж в определенном смысле, если так смотреть. Нанесло, да. И говорят, что оказывается закрытие банков это спасение экономики. А почему про Белоусова не вспомнили, который в это все время занимался? Я говорю, я его называю теневым президентом, потому что он занимался тем, чем должен заниматься президент. Ревизией, организацией, оценкой, анализом, назначениями, снятиями, проверкой, да, ситуации. Только находился в тени все это время. А не, да, не по телевизору, какой я хороший, какой я замечательный, лучше меня совсем не бывает, и без меня совсем будет плохо. Вот Белоусов, да, я вижу, что он действительно спас экономику. А те, которые Набиуллину вот это хвалят, я спрашиваю, у нее как задача? Рубль. Что с рублем стало? Ой, это она за всем просто не уследит. Это такой великий человек, нельзя с нее спрашивать больше. Вот это реально как оправдание Путина есть, которое он всегда во всем виноват, ой, всегда во всем хороший, ни в чем никогда не виноват, самый лучший, без него все развалится. И про эту дамочку из Центробанка. Если бы не она, было бы еще хуже. Она все спасает. Видишь, все... Все в порядке, нас столько санкций наложило, она спасла SWIFT. И вот либералы, да, всех ругают, кроме этой дамочки. Как классно. Вот вам вопрос, вот что объединяет путинистов и либералов?
Ну, это, к... если заметишь, еще такая же некритикуемая личность, это Греф. Кстати, и Силуанов тоже.
Грефа?
Кстати, Решетников тоже. Они а вообще, вот весь этот экономический блок, если заметишь, они... Либералами нашими не критикуются никак. Критикуются Путин, Шойгу, там все воры, там те все и так далее. А эти прямо агнцы божьи, которые вот на протяжении стольких лет просто труются, потому что у них слеза падает, понимаешь, когда они думают о России, и прям бутерброд не лезет в рот. Вот. Я к чему это говорю, когда это происходит уже много лет, это само по себе уже признак. Понимаете, особенно в условиях такой явной конфронтации, враждебности Запада. То есть, как говорил Владимир Ильич Ленин, когда тебя хвалит твой враг, то это уже подозрительно. Понимаешь? Кстати, что-то ты делаешь не так. Вот в данном случае это как раз тоже один из таких неопределяющих признаков. И я именно поэтому говорю, что вот в этой зачистке, которая началась с Минобороны, сделала не все, потому что экономический блок, как говорится, и стоит на очереди, с моей точки зрения, да, потому что пока он есть там, вот в том виде, в котором есть, решительного сдвига какого-то не будет. Я имею в виду не только экономику, но вообще вот трансформации страны. Коль скоро она сейчас стала на новые рельсы, и уже дружба с Западом закончилась. И другой вопрос, который касается, собственно, уже в определенном смысле след массовой информации, но я хотел взять более узкий аспект. Это телевидение. Вот телевидение даже не все подряд, а вот именно его развлекательная часть. Она продолжает оставаться сделанной по тем же самым либеральным лекалам, которые когда-то ковались. Да, задачи появились какие-то новые. Под эти новые задачи как бы берутся, осваиваются средства, делается какая-то развлекуха, которая, в принципе, такая же тупая, которая она и была, так сказать, в либеральные времена. То есть, по сути дела, это те же люди, которые делают то же дело. Вот. Я специально подчеркиваю, почему развлекательные. Потому что с точки зрения информационных программ, кому-то у нас они нравятся, кому-то не нравятся. Но я имел возможность сравнить ее как бы с западным оригиналом. Западное телевидение... Ну, вообще-то отстойще. Вот если брать французское и немецкое по сравнению с современным, именно информативным телевидением, да, это отстойно. А про американское не могу ничего сказать, потому что там очень разные персонажи. То, что я видел порой иногда, меня не впечатлило. Может быть, у нас отбирают какие-то лучшие куски, когда его показывают. Но я подчеркиваю, это речь идет о информационных программах. А вот что касается развлекательных, но я их вообще практически не смотрю, надо понять. Вот, например, иногда просто они попадаются на глаза. Ну, в частности, вот, например, фильмы. Да? Вот в период как раз 9 мая мне попался на глаза, например, фильм «Топор». Это такой сериал про такого суперкрестьянина, которого там когда-то там гнобили, раскулачивали, он пошел на фронт, простым, как говорится, разведчиком, вот, и там своим топором, так сказать, периодически машет всех, замачивая вокруг. Ну, естественно, помимо оружия. Когда оружие кончается, у него остается топор, который там, откуда и название сериала. Вот стоило там появиться, например, какому-то особисту, да, ну, естественно, это просто зверь в человеческом обличье, который всех сажает, всех бьет в морду. И что самое интересное, на линии фронта ходит в кожанке. Ну, ты представляешь, такой черный плащ, так колышу. Я, когда эту картину себе представил во фронтовых условиях, я понимаю, что человек в таком плаще, ну, просто автоматически мишень для снайпера любого. Ну просто вообще, где бы он ни появился, если кто-то увидит, там даже тут все в шинелях, один в плаще. Понятно, что надо его мочить. Вот понимаешь, такая вот развесистая клюква, она проходит. Я смотрел его там чуть-чуть, этот фильм, потому что он мне быстро надоел. Но вот эта развесистая клюква — это сегодняшний кинопродукт, которым сегодня лечат вот, как говорится, всех телезрителей. Я по этому поводу вспомнил еще такой примечательный сюжет. Несколько лет назад выходила новая экранизация известного фильма «Нормандия Неман». По-моему, это даже был сериал из детских серий. И я его посмотрел более подробно, чем вот этот вот топор. И вот я обратил, например, внимание на такой факт. Там есть момент, когда сбивают французского летчика, он, так сказать, приземляется где-то на вражеской территории, его находят какие-то дети, ну, из русской деревни. Говорят, там, давай, мы тебя отведем, и в итоге приводят его к немцам, которые им до этого дают шоколадку, а французского летчика расстреливают. Поскольку есть приказ Гитлера, так сказать, там, или там кого-то, в плен нормандов летчиков французских не брать, они считаются партизанами. Вот я настолько заинтересовал этот факт, что я решил просто проверить по историческому источнику, а был ли действительно такой прецедент. Ответ – не было. Ничего и близко такого не было. То есть были летчики, которые погибли, были летчики французские, которые попадали в плен. И надо сказать, что немцы этот приказ исполнять не стремились, несмотря на то, что он был формально. То есть, во всяком случае, вот расстрелянного по приговору, как говорит суда, французского летчика нет ни одного. Один единственный смертный случай был действительно, когда французского летчика, по-моему, тоже приземлившись на вражеской территории, застрелил непосредственно там, ну, вот какой-то немецкий там военный полицейский. Ну, из каких уж соображений это дело, не знаю, это было на самом деле в Кёнигсберге. Под Кёнигсбергом, потому что там воевала Нормандия Неман, среди прочего. Ну вот это, собственно, и все. То есть эпизод полностью высосан из пальца. И вот этим всем нас продолжают пичкать уже многие годы. И этим, по сути дела, вот тоже никто не занимается. Вот вся эта псевдолиберальная херь, она по сей день стоит на телеэкранах, а это все-таки то, из чего формируются вот взгляды, не знаю, наших соотечественников. Знаете? То есть, возвращаясь к нашему сюжету, хочу сказать, что зачистка Минобороны — это не все. Осталось еще много областей, я не все перечислил, да. Но вот это и та, это, безусловно, является тоже необходимым для того, чтобы зачистить, по примеру, Минобороны. Что-то хочешь добавить, Вадим, или мы к вопросу перейдем?
Нет.
Хорошо. Значит, ну, наш слушатель, который не мог сегодня присутствовать, он тем не менее прислал свои вопросы. У него было 3 вопроса. Вот вы уже, наверное, будете это разбирать, но что вы думаете про Белоусова, как вы его оценили по сравнению с Шойгу? Мы с Вадимом, насколько я понимаю, у нас это консенсусная точка зрения, оценим его сугубо положительно. Про это мы уже говорили в своей передаче. Так. Ваш комментарий по начавшемуся наступлению в Харьковской области. Это прелюдия более крупного наступления или просто отвлекающий маневр? Или как если цель брать Харьков, то в лоб, это мне кажется бессмысленно, надо тогда другие направления задействовать. Вы знаете, то, что я считаю правильным у российского командования сегодня, это не делать, по примеру Украины, объявление о контрнаступе, который вот сейчас начнется, вот сейчас прям дрожите все, сейчас вот будет контрнаступ, ждем только свистка, свистка заждались, сейчас когда вы дадите свисток, подождите, ребята, скоро свисток будет, потом вроде бы выяснилось, что свисток уже дан, но контрнаступа не случилось. Я думаю, что российская команда в этом случае действует и с этим примером, вот, и поэтому никакого объявления о контрнаступлении нет. Являются ли это тактическими боями или частью каких-то более крупных? Если это по-настоящему наступление, то о нем не должен знать никто, помимо, так сказать, тех, кто его разрабатывает и дает приказ. Поэтому судить как-то о том, отвлекающий это маневр или нет, это может быть и то, и другое. Это может быть какая-то прелюдия к большому наступлению, это может быть отвлекающий маневр. Это что угодно. фантазировать нет смысла, потому что если об этом не объявляют и не говорят, значит, на то есть резон. Или тот, или другой. Что думаешь, Вадим?
Да то же самое. Как-то кто его знает, что оно может быть там на самом деле?
Нет, по опыту, да, по опыту Второй мировой или Великой Отечественной войны могу сказать, что очень часто наступления затевались так. Собственно, это пытались сделать и украинцы в прошлом году. То есть пробовать на нескольких участках и, как говорится, дальше, где лучше пойдет. Потому что иногда оно шло лучше отнюдь не на тех направлениях, которые предлагались как главные. Вот, в частности, это было, такие случаи были во время Сталинградской операции, такое было на Курской дуге. Там, ну, много было таких эпизодов, хотя я беру просто, так сказать, наиболее крупные. Так, и вот еще один вопрос. Что вы думаете про то, что в Грузии наконец приняли закон об иноагентах? И почему в Тбилиси в связи с этим были такие протесты? Что думаешь, Вадим?
Ну, я догадываюсь, что вы оцениваете это как сугубо положительное. А мне кажется, что все-таки как раз в том-то и суть честной игры, что без всяких ограничений пытаться выигрывать. Да? То есть, если мы начинаем придумывать какие-то ограничения для тех, кто нам не нравится, тогда ну, мы сами начинаем слабеть от этого. То есть, пользоваться ситуацией. Вот есть власть, я что хочу, то и творю. А если... Никаких вот этих вот законов нет, всяких нежелательных, иностранных, ну пусть будет честная конкуренция, в конце концов, если тебя поддержат, если ты все правильно делаешь, если ты правильно, красиво говоришь, если ты понимаешь всю ситуацию, то ты легко обыграешь. Там огромные финансы, там финансируются, там свергаются. Ну, свергаются, понятно, вот на Майдане. Вот это мы видели, как свергается. Свергается, если в Советском Союзе, то свергается лично самим руководством Советского Союза. И всем руководством всех республик. Вкупе с интеллигенцией, о которых вы упомянули, которые до сих пор в СМИ находятся и так далее. Простой народ здесь играет роль фона такого. Свергается, как в случае в Румынии, опять-таки, секретарем Илиеску, когда там, ну, действительно, Чаушеску достал ну, абсолютно всех, и бюрократов, и там военных, и спецслужбы, всех, кого только возможно, сумел поссориться. Или как в случае, да, и то при помощи ЦРУ и КГБ одновременно.
Ну, ты знаешь, насчет Чаушеску тут есть разные, как говорится, мнения и сценарии. Не будем сейчас далеко забираться в них, потому что там есть предмет для дискуссии. Хочу просто к грузинскому закону, наконец. Во-первых, ни одно государство, я подчеркиваю, ни одно, ни на Западе, ни на Востоке, ни где-либо еще, не любит, когда посторонние государства вмешиваются в их внутренние дела и начинают финансировать ту или иную политическую группу с целью как бы придать ей власть, и чтобы именно она к власти пришла. Вот ни одно государство это не любит. Ну, про Соединенные Штаты мы уже знаем вдоль и поперек. Попробуйте, во-первых, там родился первый самый закон об иноагентах, он когда-то имеет свою предысторию, еще довоенную, да, но, тем не менее, это как бы ветер пошел оттуда. В Европе тоже такие законы принимали, но помимо этих законов, если ты, например, начнешь финансировать какую-то там политическую партию, хоть исподволь, то это страшный грех. И за это, в общем, их там, то есть правительство действующее пытается всячески это пресечь. Ну вот, я помню, какие там коллизии были по поводу Коминтерна, когда он, в общем-то, как бы все коммунистические партии на тот период, они считались секциями Коминтерна. Коминтерн был как бы всемирная организация. И вот Советский Союз все время существования Коминтерна обвиняли в том, что он подрывную деятельность, коммунистическую подрывную деятельность, так или иначе финансирует во всех зарубежных государствах, всюду, где был присущ Коминтерн. Но в первую очередь на Западе.
В общем, как я понимаю, это Западу нельзя делать то, что можно нам. Я правильно понимаю?
Во-первых, Запад и раньше это делал. Он не имел возможности создать оппозицию внутри, но делал ее снаружи. При помощи всяких там шпионских групп, финансирования там подполья там, и прочего-прочего. Это делал. Это известно уже. Это делалось десятилетиями, там, после гражданской войны, после Отечественной войны, в холодную войну это делалось и так далее. Я уже говорил, что все там, шпионские группы, которые засылались на территории СССР, когда еще не было спутниковой разведки и всех этих возможностей, они засылались как? Ну, так же. Из рубежа, но из тех агентов, которые имели или русское происхождение, или, так сказать, из каких-то групп национальных на, так сказать, на советском пространстве. Но я хочу сказать, что ни одно государство это не любит. И это естественно. И когда в Грузии имеется целый ряд организаций, безусловно, включая партию Саакашвили, которая, я так понимаю, на этом спонсорском крючке сидит очень плотно, не напрямую, а там через какие-то НПО, которые он финансирует и так далее. Естественно, что действующей власти это не нравится. Я думал, что если бы Саакашвили был у власти, то ему тоже не нравилось, если бы какую-то партию финансировала Россия. Если Соединенные Штаты, то можно, это свои, они и меня финансируют. Да? А вот если, так сказать, не тот иностранец, то это скандал на весь мир. Поэтому то, что предлагает сейчас вот эта грузинская мечта, правящая партия, это не то, чтобы за это там сажали, там еще чего-то, а предлагает, на, во всяком случае, на этом этапе объявить все, чтобы все, кто получает больше 20% своего иностранного влияния, да, чтобы они были зарегистрированы как получающие его. Ну, по американским законам это вообще ни о чем. Это просто так, зарегистрировался и все. Там у американцев положены штрафы, там все по-взрослому, которые, собственно, и применяли. Так что поэтому, что касается грузинской мечты, то, так сказать, его вот такой законопроект вполне реален, вполне понятен. И тот, кто беспокоится об этом, это вот нынешняя оппозиция, то есть в основном партия Саакашвили, это именно потому, что она его получает, тут тайны никакой нет. Ну и что, вот, вот в связи с этим протесты, Саакашвили и его партия, она пользуется достаточно большой поддержкой, это правда. Ну, не большинством, потому что иначе бы они были большинством в парламенте, но достаточно крупный, для того, чтобы вот собрать несколько там десятков тысяч человек на улицах. Они оценивают это 100 тысяч на последней манифестации, МВД расценивает 50 тысяч, или там западные корреспонденты. Ну, в общем, истина, как всегда, где-то посередине находится. Но это большое количество людей. Грузия, надо сказать, вообще небольшая страна. Поэтому для нее там 75 тысяч, 10 тысяч, это много. Их надо откуда-то свести, там как-то сгрести. В общем, это какие-то серьезные организационные усилия. И, безусловно, те люди, которые занимаются этими организационными усилиями, а я все-таки представляю, как это организуется дело, они должны иметь какую-то реальную, так сказать, финансовую базу для того, чтобы их проводить. Потому что они занимаются этим. Пожалуйста.
Да, ну смотрите, просто мы же возмущаемся, когда запрещают там наше телевидение в Прибалтике, в западных странах и так далее. Да? Я не знаю, если такой... Что?
Не только в Прибалтике, на всем Западе да. Запрещено. Да. Во Франции.
Мы этим, да, мы этим возмущаемся. Да? Я вот не помню, чтобы подобный закон об иноагентах, как вот у нас в Грузии, был бы там в той же Франции, который именно вот так по отношению к организациям, по отношению к инакомыслию. Да? То есть у нас как получилось с нашим законом об иноагентах? Это превратился в своего рода бизнес. Хочу, назначаю кого-то иноагентом, хочу, снимаю. Хочу под эти иноагенты, запрещаю быть наблюдателями, еще баллотироваться, ну всякое такое. То есть это такая штука.
Ну, у нас время уже закончилось, да, мы, в общем, сюжет этот прояснили. Давайте тогда прощаться. Спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.